Всем привет, добрый вечер. Слава богу, вы смотрите Classic News на канале The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. В ближайшие, ну, несколько десятков минут мы вместе с Дмитрием Львовичем Быковым постараемся развлечь вас некоторыми литературными фокусами. Как это обычно бывает, рад приветствовать Дмитрия Львовича Быкова. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здрасте, Саша, здрасте, друзья.
Значит, напоминаю, что у нас здесь происходит и что неплохо бы сделать. Неплохо бы, конечно, поставить лайки на входе, если есть такая возможность, и считайте нас достойными. Ну, один точно мало достоин, а вот второй, точнее, первый достоин, не то слово ваших лайков, но я постараюсь все-таки добрать чуть-чуть вашего доверия по ходу программы. Также, пожалуйста, подпишитесь на канал, впереди еще много всего, но с самого начала, если вы хотите повлиять на ход нашей программы, или, ну, просто, не знаю, просто как присоединиться, вопрос послать, то все, то есть донаты, формы в описании, ну, точнее, ссылки на форумы в описании, вот, и по содержанию ли программы, по тому, что мы упустили, по тому, что, так сказать, наболело или почему угодно, спросите Дмитрия Львовича, он отвечает буквально на все, просто ангел, а не человек. Вот, начнем мы сегодня. Я набрасываю новости, Дмитрий Львович дает литературную ассоциацию, мы как-то обсуждаем там и так далее. Начнем сегодня с трагической истории, как мне кажется, немножко оттесненной политическими событиями различными. Это вот, собственно, история в «Горках 2», где подросток, видимо, ну, судя по всему, сильно увлеченный националистическими и человеконенавистническими идеями различными, зарезал школьника-таджика и ранил охранника. История эта такая, знаете, я вот как раз и хочу с нее начать, в том числе потому, что, ну, мне кажется, ей недостаточно много уделяется, вообще недостаточно уделяется внимания. Я представляю, что было бы, если бы было все наоборот, если бы подросток-таджик, не дай бог, зарезал бы, значит, русского ученика, и это было бы просто, и уже какие-нибудь новые законопроекты принимались бы, и все шумело бы, и до сих пор вообще все было бы, все затмилось бы. А так, ну, полдня поговорили, такой даже не шутинг, а такая резня в школе, вот, ну да, ну бывает, ну, наверное, сумасшедший какой-нибудь, ну, вот такого плана, ну, вот. Что скажете, Дмитрий Львович?
Ну, Генрих Манн и учитель Гнус, и его новеллы. Учитель Гнус – это его первый роман о таком насаждении имперского духа и духа рабства в школе. А новелла «Унижение», по крайней мере, я помнил ее в этом переводе названия, хотя сейчас я вспомню другой, где школьный буллинг привел сначала к убийству, а потом к самоубийству. Это, к сожалению, довольно распространенная практика. А действие новелл и романа Генриха Манна происходило, если вы помните, в Германии начала века, даже не времен войны, не времен национального подъема, а в 6-8 годах. То есть это, на самом деле, явление абсолютно органичное для строящейся, растущей националистической структуры. Что там происходило? Происходил климат непрерывного унижения, буллинга, нагнетания ненависти. И я ведь хочу сказать, что как раз мальчик, оказавшийся жертвой, он пытался отвлечь на себя поведение вот этого юного нациста. Он сказал, я его отвлеку, и побежал. То есть этого мальчика уже воспринимали как неадекватного, о нем это знали. Точно так же, как все в школе знали прекрасно об иерархии, которая складывается вот в этой новелле, где один третировал всех с помощью двух своих подручных. Правда, он сам потом покончил с собой, потому что угнетать и угнетаться – это две стороны одного психологического комплекса. И вот там, кстати говоря, у Томаса Манна уже высказана эта мысль, что не может школа быть свободной от духа угнетения, унижения и издевательства, если этот дух господствует во всем в стране, начиная с прессы и кончая семьей. Там это сказано абсолютно открытым текстом. Я сейчас, подождите, я найду прям прямую ссылку на эту новеллу, потому что читать ее сейчас чрезвычайно полезно.
Да, давайте, Дмитрий Львович, я пока также напомню, что можно поддержать канал и подписавшись на Patreon или на наш закрытый телеграм-канал. Это весь вопрос, откуда вы подписываетесь. Из России лучше на телеграм, а на Patreon у вас и не получится из России подписаться. Вот. Но из других любых мест запросто буду рад новым патронам. А можно просто стать спонсором этого канала в Ютубе. Ну, там, правда, 30% заберет Ютуб, но если вам так удобно, то почему нет, с другой стороны.
Да, пока... вот этот рассказ конкретный называется «Отречение», в том переводе, в котором он... пожалуй, наибольшее впечатление на меня и произвело – «Отречение». Эта новелла, кстати говоря, раньше, она включалась даже в хрестоматии школьной по зарубежной литературе, и, собственно, именно там, в Пуришевской антологии, я ее впервые прочел. В «Отречении» подробно показано, как у ребенка страшного, хотя не глупого, формируется этот комплекс всеобщей ненависти и всеобщего унижения. Я бы, кстати, порекомендовал еще одну вещь, повесть Юрия Вяземского «Шут», где школьный буллинг в полном разгаре, а убийство не успело произойти только потому, что вмешался умный учитель, сам из таких бывших шутов. А вот эта повесть «Шут», она показывала все разложение русской жизни первой половины 80-х годов. Именно поэтому она принесла Юрию Вяземскому первую славу и так широко обсуждалась. Потому что в любом классе, структурированном по этому принципу, уж я знаю, как учитель, существует свой злодей, свой шут, который пытается отвлечь, своя жертва потенциальная и свой нейтральный наблюдатель, которому пофиг. А я думаю, что чтение вот этих двух новелл, «Шут» и «Отречение», они способны показать более или менее, что происходит не только в российской школе сегодня, но и в российском обществе. Но должен вам признаться, ребят, понимаете, вот, у меня всегда было ощущение, несколько самонадеянное, что если меня запустить в любой запущенный педагогический класс, я сегодня с ситуацией сумею справиться. Я увлеку их учебой, я повышу их самооценку, я попытаюсь как-то разрулить их главные конфликты. Мне кажется, что в сегодняшней российской школе я был бы беспомощен, потому что перемены, которые в ней произошли, необратимы. Имеет смысл спасать тех людей, которые хотят спасаться. А сегодняшняя российская школа хочет не спасаться. Она открыто, с каждым шагом решительнее, марширует к самоуничтожению. Это очень страшные чувства.
Да, это, конечно, ну, такая история, которая постоянно...
Я не знал бы, что делать, Саш, вот честно, я
абсолютно,
не знал бы, что делать.
Абсолютно, постоянно заставляет думать о себе, даже если ее пытаются заболтать или вот какими-то вещами замылить.
Отвлекать, да, это не отвлекается никак.
Да, ну, давайте попробуем посмотреть и на те вещи, которыми нас пытались отвлечь, в частности... была прямая линия, она же пресс-конференция Владимира Путина. Вот. Сначала хотел бы, там много аспектов, не на всех далеко мы будем останавливаться. Так, конечно, это просто 4 часа какого-то довольно скучного бреда, которому посвятили наши коллеги очень много времени, в том числе в прямом эфире, давая все это. Вот. Но кое на каких моментах остановится. Сначала просто как вам в целом вся эта история, на что это было похоже, понимаю всю сложность задачи, потому что каждый год я у вас это спрашиваю, и все это у вас спрашивают. Вот. Но тем не менее.
Ну, главное мое впечатление я сформулировал в стишке. Я как раз и понял, что эта пресс-конференция дает нам сегодня повод сформулировать главное ощущение. ощущение дикого анахронизма. И если позволите, я это ощущение вам попробую сформулировать. Это даже не столько стишок, сколько песенка, и вы ритм этой песни, разумеется, угадаете. Довольно длинная такая лирическая ария. Я надеюсь, что вот и искусственный интеллект на ваших Кукуха Рекордс тоже этот мотив, который у меня в уме звучал, подхватит. Конечно, ты давно не страшно смешон, как пат и паташон, как кислый корнишон, как всякий автократ, который не лишен фашизма, как всякий перепев, чтоб кинуть большинство, чтоб выдать ничего за некое чего, как всякий копипаст, как всякая его франшиза. Ты думаешь, что мы последнее говно, но вот уже и дно, и все предрешено. Смотрю я на тебя и думаю одно. Зажился. Конечно, там, где ты убийство и позор, смеяться над тобой нисколько не резон, и крови океаны просто не сезон для смеха, и сам ты по себе не просто крокодил, но тень, поскольку мир все это проходил, ты эхо, любой твой оппонент в смятении бежит, как от Мунжары жир, как от погрома жид, политика лежит, у всякого дрожит поджилка, покорствует тебе задушенная Русь, пощады бы просил, да все не соберусь, и кажется, и сам не твердо обосрусь, но жидко, бессилен ВПК, бессилен ФСБ, нет веры в ПРБ, и дело не в тебе, но вижу я одно во всей твоей гульбе, зажился. Конечно, за тобой спаситель не придет, а если повезет, такой же идиот, такой же эпигон, такой же патриот, мужчинство, но дело при тебе не сдвинется ни в жизнь, пространство от себя, пожалуйста, очисть, поклясться я готов, согласен землю грызть, божиться, я хуже не нашел, хоть яростно искал, смешон твой пьедестал, твой эрнст уже устал, безумен твой фискал, противен твой оскал, ужимка, и сколько ни синей, и сколько ни черней, и сколько б ты еще не прожил гнусных дней, судьба твоя ясна, написана на ней. Зажился, избавь же от себя, сыграй себе отбой, пусть он не прозвучит архангельской трубой, а будет так себе испорченный гобой из басен, но все же это шанс в просвете голубой, спасительный намек, идущим на убой. Я смерти не боюсь, я сразу за тобой согласен, я сразу же готов не просто голодать, но с круга соскочить, от счастья дуба дать, и родину, и жизнь, и смысл, и благодать прохлопом. Давай же поспешим, давай же поднажмем. Я сразу за тобой клянусь моим рожном, как солнце за дождем, как сразу за вождем Прокофьев. Помните, Прокофьев умер со
Да.
Сталином в один день. У меня такое чувство, что если Владимир Путин очистит от себя поверхность земли, то я готов сразу же за ним. Я только не готов прежде, потому что тогда ощущение смысла еще не появится.
Слушайте, но не хочу вот про ваши, так сказать, намерения в этом смысле говорить,
Да,
но...
нет, я, может быть, и проживу, надо же кому-то это расчищать, как сказано у Стругацких.
Да, нам бы, конечно, пережить. Весь вопрос, сколько осталось. Но что-то у меня, знаете, что мы пошли на второй круг, и есть такое ощущение, не хотел бы обесценивать ваши ощущения, но у меня ощущение того, что мы пошли на второй круг. Первый был, когда, значит, упрятывали Путина в холодильник, рак у него находили во всех местах там и так далее. Вот. Потом как-то это затихло, ну, видно было, что там концепция холодильника себя не оправдала и все прочее. Вот. Но вот сейчас будто бы какой-то ренессанс этой идеи, в том числе и в вашем творении, я вижу.
Не-не, Саш, он физически, я думаю, в порядке. Ужас в том, что он в ужасном диссонансе с реальностью. Вот это видно. Речь не о физической болезни, речь о том, что он сам своим существованием затормаживает ход вещей, лежит у него на пути. Потому что все, что давно должно быть преодолено, освоено, каким-то образом превращено, оно продолжает оставаться актуальным. Понимаете, вот зажился, это то страшное ощущение, которое бывало, знаете, в русских семьях, когда один старик, зажившийся, отравляет жизнь всем. И молодой снохе, хотелось бы надеяться, в хорошем смысле, и сыну, и жене, и всем. И ни сельхозработы при нем не идут. Ну, есть такой, но пьеса Горького «Старик», когда появляется один человек, который ненавидит всех, и эта его ненависть пауком расползается по семье, по миру, по усадьбе, по всем границам. А вот ощущение, понимаете, я не очень верю в роль личности в истории, но я знаю одно. Сейчас действительно готов я землю грызть, божиться. Сейчас главное российское зло сосредоточено в образе этого человека, который задержался непропорционально, и это всегда так бывает. Это зло всегда координируется, концентрируется в человеке, который пропустил свое историческое время уйти. И сейчас с каждым мигом его пребывания на посту страна больше и больше заражается именно трупным ядом, при том, что сам он живее всех живых. И у нас, кстати говоря, действительно при Ленине этот парадокс уже был. Сам живее всех живых, а все вокруг него мертво. Вот лежит эта мумия в Кремле, и от этой мумии происходят вибрации. Даже и Ленин в этом не так виноват, сам факт мумификации. Я думаю, что здесь мумия лежит прижизненно. Вот в этом весь ужас, что он прижизненно забальзамирован. И то, что он несет, то, как он это несет, его общение с глубинным народом в лице воина СВО, который сам уже не помнит, какую очередную чушь ему надо говорить, и вот эти все про любовь с первого взгляда и про влюбленность, все это эстетика даже не 70-х годов, а эстетика каких-то 40-х 19 века. Нет, ощущение зажился, оно... По-моему, основное, и у меня есть чувство, что хотя история временами обегает, обтекает такие острова, рано или поздно она его прорвет. Другой вопрос, что она с такой силой хлынет, что там может ничего и не остаться.
Ну вот, знаете, я хотел бы обратить внимание наших зрителей на то, что Дмитрий Львович, даже когда говорит разговорной речью, я не скажу прозой, разговорной речью, у него все равно в голове продолжается вот тот же процесс, если вы заметите...
А с этого ритма не так легко соскочить.
Да-да, он вот если заметите, он говорит и молодой снохе, и всей его семье.
Да, потому что это наша такая особенность. Мы в ритме этого стихотворения продолжаем жить еще довольно долго. Я надеюсь, что оно напишется, потому что мы эхо. Вот ужасное ощущение, что страной правит не живая идея, а эхо, тень, зомби. С этим не так легко справиться.
Но это, кстати, единственное место в этом стихотворении, которое мне немножко резонует. Ну как, ну понимаете же, да? Нашел кого эхом обозвать, скажем так.
А, простите, господи, я забыл, что у нас ассоциация с Венедиктовым. Кстати, я Веник тоже
попросил. Не знаю, при чем тут Венедиктов, я вообще в целом про эхо.
Да, в целом я его, кстати...
При всем уважении, так сказать.
Да, поздравляю тоже с днем рождения. Нет, эхо, конечно, первая ассоциация у всех нормальных людей – это эхо Москвы. Но то, что он и от эхо Москвы оставил только эхо, понимаете, как в песне Высоцкого «Расстрел горного эха», а в данном случае «Расстрел эхо Москвы», это тоже очень заметно, он, видимо, ревнует. Но, понимаете, вот что очень важно. Нельзя ни с чем сравнить... Это уж я цитирую, конечно, Маркса, в общем, патриарха, нельзя ни с чем сравнить это ощущение жизни в восстановившемся времени. Ощущение жизни, что ты живешь в капсуле застывшего времени, прозрачной капсуле, из которой видно, как время течет мимо нее, но внутри нее господствует гниение. Я думаю, нет более яркого описания сегодняшней России, чем первые 7 страниц «Осени патриарха», когда они вошли в резиденцию, в которой его уже не было, но в которой и жизни не было последние 100 лет.
Да, дорогие друзья, ну, вы уже поняли и по чату, и по упоминанию Дмитрием Львовичем юбилея Алексея Венедиктова о том, что и у Дмитрия Львовича был буквально вчера день рождения. Всячески его поздравляем, разумеется, хотел напоследок оставить, ну, разве же это...
Спасибо, Саш, не напоминайте,
ну, его... Да, значит, да.
Спасибо.
Да, здоровья вам, Дмитрий Львович, и вдохновения. Я вам и так желаю идти в нашей личной переписке и воочию, потому что...
Саша, спасибо, но пожелание сейчас одно – пережить. Пережить. Не только его, но пережить эпоху. Мы ее переживем, безусловно.
А как и вы главное, собираетесь это делать без здоровья и вдохновения?
Да, без здоровья и вдохновения невозможно. Понимаете, главное, чтобы в процессе этого переживания мы сами не заразились трупным ядом этой безнадежности. Огромное количество людей мне уже пишут, что все бесполезно. Ребята, не все. Когда эта плотина схлынет, когда эта плотина рухнет, вы увидите, как в одно мгновение по щелчку пальцев все станет нормально. Но дальше с щелчка пальцев надо дожить. А по возможности, если повезет, и поспособствовать.
Да, если бы хотел я сказать, но это наш вечный с вами спор, оставим его до лучших времен. Да просто посмотрим, подождем, да посмотрим.
Просто посмотрим.
Как подождем? Мы не ждем, мы готовимся.
Мы стараемся,
да. Мы стараемся, да. Каждый день стараемся, сейчас стараемся тоже, буквально. Но вот там на той же самой этой пресс-конференции, значит, точнее еще до нее началось, ну, была история с подсвинками, опять-таки, когда на коллегии Минобороны Путин, выступая, собственно, сказал про подсвинков, про европейцев. Давайте подслушаем то, что называется первоисточник.
Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны. Вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды. И попытаться взять реванш. Как теперь всем стало очевидным, все эти попытки и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились.
Ну, видите, какая история. Все еще заметьте, он когда говорит, он после подсвинков делает большую паузу, чтобы все, так сказать, поняли вообще, что это, ну, это как бы подчеркивание такое. И эти слова, надо сказать, очень откликнулись в участниках этой самой прямой линии пресс-конференции. Они постоянно к этому возвращались, постоянно довольно подобострастно повторяли. И в результате подсвинки вот эти, то есть слова Путина о европейских подсвинках, оказались в заголовках западных изданий. Все по-разному очень переводили. Там кто Little Pigs, кто еще как-нибудь Young Pigs там, и так далее. Вот. Но официальный английский перевод от Кремля поступил только сегодня. Это когда, собственно, значит, был опубликован английский транскрипт пресс-конференции, переведенный в стенограмму этой самой речи Путина. И, короче говоря, там говорится, что это Швайн Андерлингс. Ну, не знаю, вам виднее, вы в англоязычной среде находитесь, каким образом это лучше перевести и стоит ли вообще переводить. Но вот хотел бы вот эту филологическую историю, а какая она еще, если речь идет о слове, так сказать, да с вами развить.
Понимаете, у меня такое ощущение, что просто ему не подвезли новую методичку. Я не знаю, кто ему подводит методички. Проблема в том, что подсвинки, ну, это такие молодые поросята, которые еще не оторвались, грубо говоря, от сосцов, которые еще находятся под свиньей и социально, и физиологически, это применительно к Америке. Но сейчас же совершенно другой нарратив. Америка как раз откололась от НАТО, откололась от Европы, она пытается нагибать Украину и резать ее по путинским реалиям. Правда, тут тоже Трамп очень быстро все меняет. Например, мы знаем, что против России за ее несговорчивость тоже вводятся санкции, об этом сказал Рубио. Но роль Америки в сегодняшнем НАТО не лидирующая. Подсвинки не они, они скорее кабаны, которые кабаны-сикачи, которые принимают решения, которые пытаются расчленить Россию, а Америка вынужденно подхватывает это их нежелание, хотя ее как раз очень тянет к хозяину фермы и хочется вместе с ним строить Берингов пролив. Но вот эта идеологическая неопределенность, она вызывает у меня совершенно прямые ассоциации. Ведь, понимаете, у нас есть такой период исторический, которую лучше всего сравнивать. Мы с Америкой дружили после войны, а после фултонской речи Черчилля с огромным облегчением раздружились со всем Западом, с Британией. Фултонская речь произнесена в США во время черчиллевского визита, но все равно это английская инициатива. И вот тогда лучше всего прослеживать по Константину Симонову, как этот нарратив набирает силу. Как сначала в пьесе «Русский вопрос» еще есть честные американцы, которые не хотят с нами ссориться, потом в пьесе «Чужая тень» уже весь мир хочет нас растерзать, похитить наши недра и наши научные достижения. И одновременно с этим появляется сборник стихов «Красные и белые» и «Друзья и враги». И как раз, ну, «Красные и черные» — это там стихотворение, где речь идет об учительнице афроамериканке. Но «Друзья и враги» — это книга стихов Симонова, в которой уже клокочет ненависть ко всему Западу и забывается, что они были вчерашними союзниками, что нас на Эльбе обнимали. Вот симоновская «Чужая тень» особенно — это похищение, разваливание наших недр и, главное, нашего интеллектуального богатства. Это уже 49-й год по прямому поручению Сталина написана пьеса, и Симонов всю жизнь ее стыдился. Мне очень интересно посмотреть, как будет сейчас флюгерно меняться эта пропаганда и ее лексика под действием абсолютно хаотических действий американской администрации. Ну, потому что они действительно не понимают, они еще не знают, не решили. Они окончательно отказываются от российских выгод, от Крыма, отделенного четырьмя океанами и такого красивого. Они окончательно покинули идею peace deal или big deal. Или все-таки еще надеются удовлетворить Путина, отдав ему Донецк и требуемые ему области, и гарантировав сокращение украинской армии. Нет пока решения. Пока вот, насколько я знаю, последняя информация, Рубио анонсировал санкции и масштабную помощь Украине. Но у них это очень резко меняется, и как не вспомнить слова Семёна Нариньяни, великого советского фельетониста сталинской поры, который сказал: «Я каждое утро открываю газету, желая понять, что мне думать сегодня, но газета не знает сама». Вот это довольно странное ощущение, когда идеологического вектора нет. Думаю, что весь этот хаос довольно быстро разрешится в первой половине наступающего года, потому что, поверьте мне, не только Европе, но и практически всем ужасно надоело жить, не зная, на каком ты свете.
Ну, что-то как-то, да, очень надоело, с одной стороны, с другой стороны, очень оптимистичными выглядят, как это часто бывает, ваши прогнозы. Вот, такое впечатление, что как-то все думают, что хорошо бы оно само как-нибудь закончилось.
Нет, оно не закончится, так. Саш, но я рискну дать. У нас вообще не прогнозная программа, но я очень хорошо помню атмосферу, и вы помните, я очень хорошо помню атмосферу 1984 года. Когда бардак во власти и взаимные противоречия ее веток вышли на поверхность и начали сходить с ума государственные пропагандисты и смеяться молодые. Все встречалось смехом. Мне кажется, что 26-27 годы – это годы масштабной перестройки Запада. Тогда началось перестройки в России и привело к деградации мира. Будем откровенны, перестройка закончилась страшной деградацией и Советского Союза, и Запада. Система не перестроилась, а разрушилась. Ее перестроить оказалось нельзя. Западную систему перестроить можно. Многие говорили о том, что Америка стоит на пороге перестройки. Не знаю, но так или иначе, 26-й год, как 86-й, ровно 40 лет спустя, это время перестройки, ускорения и гласности. Гласность уже началась.
Ну вот вы как-то, мне кажется, в своих Америках немножечко оторвались. Нет, главное не от России, это вот общий упрек такой, ну вот, но на самом деле, мне кажется, что речь о том, что вы от европейских реалий, и мне кажется, Европу вы немножечко идеализируете.
Идеализирую, да, но я слушаю иногда Мерца, а иногда и Макрон внушает мне определенные надежды.
Да вот, Макрон говорит, давайте с Путиным разговаривать снова.
Да, Макрон хочет разговаривать, а Мерц и Ступ, да и многие вообще в сегодняшней Европе, Рютте, говорят, мы хотим или нет, но нам придется воевать, потому что они не хотят мира. Там, по крайней мере, полная ясность, мне кажется, настала. Поэтому это будет не перестройка и гласность, а перестройка и ясность. По крайней мере, этого мы отрицать не можем, они проснулись.
Ну, надеюсь, вообще, конечно, это прямо удивительно. Ладно, а России у вас прогнозы удивительны, но о Европе еще более удивительны. Давайте попьем с вами чайку, Дмитрий Львович. Ну, точнее, так сказать, с Путиным вместе. Там вообще с Путиным вместе я бы чай пить не стал, конечно. Вот. Ну, посмотрим, как пьет он, скажем так. Значит, там был один фрагмент в этой пресс-конференции. Вообще, там много всякого кринжа было, который даже разбирать уже не хочется. Но в одном месте он, значит, получил вопрос от предпринимателя, от пекаря, который жаловался на новые налоги. И что-то начал ему зубы заговаривать, типа, а вы мне пришлите свою выпечку, а я вам тоже что-нибудь пришлю, а правительство вопросики порешает, а то все 5-10. И выглядело это как-то, прямо скажем, очень странно на самой этой самой пресс-конференции. Но еще страннее потом выглядело то, что на следующий день пекарь ему выпечку прислал, и главное, как ее Путин, собственно говоря, ну, скажем так, оприходовал. Давайте поглядим.
Денис Владимирович, спасибо большое за подарки. Я обещал тоже ответить. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Всего доброго. Спасибо большое.
Что это было? На что это похоже? Вам комментирует Дмитрий Львович.
Нет, ну, российские купцы всегда рекламировали таким образом свою политику. Вы знаете, да, что самый продвигающий, самый рекламирующий ярлык – это поставщик двора его императорского величества. Ну и знаменитый купец Старобрядец Бугров, который был у Горького героем отдельного очерка. Бугров – это титаническая фигура, один из таких страстных читателей Фомы Гордеева, который надеялся у Горького получить прогнозы о людях купеческого звания, заманивал его к себе, поил его чаем со своими знаменитыми калачами с икрой, и эти же калачи поставлял двору, надеясь, видимо, что в калачах этих будет государственное мышление. А бугровские калачи, бугровская икра – все это горьковские знаменитые клише. Кстати говоря, поставщик двора его императорского величества – это то звание, которое себе сегодня многие пытаются вернуть. Вот, насколько я знаю, Белая дача тоже поставляет овощи к путинскому столу. Это хорошая, если так объективно говорить, хорошая рекламная стратегия. Но вопрос в ином. По большому счету, тогдашнее российское купечество, вот в чем радикальная разница, они пытались спасти ситуацию. Они искренне думали о том, что из их среды может выйти настоящий управленец, настоящий экономист, может быть, который сумеет Россию поставить на новые рельсы. Они в этом плане они очень надеялись на Столыпина, но Столыпин не купец, вот в чем все дело. Они очень пытались выдвинуть из своей среды такого человека, который мог бы постепенно, поставляя Кремлю товары, втереться туда, возникнуть и начать определять экономическую политику. В современном российском купечестве я не вижу ни одного Бугрова, ни одного Якова Маякина, ни одного человека с идеями, который знал бы, каким образом Россию преобразовать и на нее влиять. Если тогдашнее купечество – это люди типа Саввы Морозова, люди с европейским образованием, с колоссальным быстроумием, Савва Морозов, прежде чем пришел к большевикам, сам очень искренне пытался помогать власти, подсказывать ей, пока после очередной Нижегородской ярмарки не махнул рукой и не понял, что это безнадежно. Ну, может быть, здесь еще как-то его безнадежная любовь о горьковской гражданской жене так сыграла свою роль роковую. Но, тем не менее, долго Савва Морозов пытался этим путем спасать Россию и посылал свою текстильную продукцию людям, от кого это зависело. Сегодня я не вижу ни одного Саввы Морозова в окружении Путина. И, как это ни печально, эти пирожки, калачики, чаек – это свидетельство всего лишь интенсивного подхалимажа, а не программы действий.
Как бы вы их увидели, конечно, Дмитрий Львович? Вот, то есть, вообще, если любое отклонение от линии партии ныне, так сказать, наказывается, вот как бы вы их увидели? Безусловно. Может, они есть, просто они нам не видны с вами?
Ну, они, может быть, и видны, понимаете, но я вижу пока одно отклонение от линии партии. Вот об этом человеке, конечно, о литературных ассоциациях к нему. Ибо исторически придется говорить довольно много. Мы на этой неделе узнали о феномене Козака.
Ой, который, ну ладно, но далеко не на этой неделе. Мы на этой неделе в очередной раз нам напомнили об этом.
Напомнили, да. Мы узнали, что он ушел. Теперь мы узнали, как он ушел. Да. Мы узнали, что он крикнул вот эти знаменитые слова, готов хоть в тюрьму, хоть на расстрел. Этого я не знал, честно вам скажу. Потому что я думал, что он ушел.
Вы вот правда верите? Вы верите в это? То, что так оно и было.
Я не верю, что это было дословно так, но я верю в другое. Я знаю, что Козак не является фигурой, созданной Кремлем для опускания пыли в глаза и для имитации оппозиционной деятельности. Эта фигура должна быть, на этом месте должна быть звезда. Должен был человек, который попытался соскочить в последний момент и впоследствии, возможно, возглавить оппозицию. Таким человеком, кстати говоря, в 15-16 годах мог стать Пуришкевич, который, будучи ярым монархистом, начал критиковать монархию с думской трибуны, пытаясь создать, а он был черносотенец, пытаясь создать новую проправительственную, но реформированную структуру. Совершенно очевидно, что со временем загнивания этой вертикали, она гниет на глазах, пахнет уже, будут с нее соскакивать люди, желающие возглавить или перехватить главный тренд оппозиционности. Я хотел бы напомнить, что революции в России всегда начинаются сверху, никогда не снизу. И в этом плане у Козака неплохие шансы. Я не особенно верю в возможность сохранения в кремлевской бочке свежего огурца, но мне лично известны некоторые факты, подтверждающие его порядочность или, по крайней мере, его попытки сохранить лицо в этом зоопарке, человеческое лицо в этом зоопарке. Мы можем верить ему, не верить ему, но одно то, что он не захотел в этом участвовать, делает его фигурой гораздо более позитивной.
Ну, хорошо, да, мы не планировали, конечно, я не планировал говорить
о Казахстане. Случайно заговорилось.
Потому что, да,
вы спрашиваете, где взять такие имена есть.
Ну, вот я здесь опять с вами поспорю, я ни на секунду не верю в том, что до 22-го года человек проработал вместе с Путиным и остался хоть капельку порядочным и, я не знаю, ну и, скажем так, здравомыслящим. Ну, здравомыслящим еще может быть, потому что любой циничный человек может быть запросто и здравомыслящим, не вопрос. Но то, что он порядочный и не запятнанный или еще что-нибудь вот в этом духе, я не могу себе допустить. Как ни в Госдуме, ни в окружении Путина к февралю 22-го года, задолго до февраля 22-го, по моим ощущениям, по моим представлениям, никого таких не осталось, как бы нам сейчас этого Козак не обеляли бы.
Нет, мы его не обеляем, мы все про него понимаем. Мы понимаем, что эта война готовилась при его участии. Вся украинская политика шла через него. Но здесь, как не вспомнить слова Шварца, мы не можем назвать среди них людей, которые, это из дневников, из записи, мы не можем назвать среди них людей, которые действовали хорошо. Но мы можем, по крайней мере, назвать людей, которые делали мерзости без удовольствия и убивались с отвращением. Такие есть. И вот, понимаете, таким человеком был Берия, по крайней мере, мне так кажется, который без наслаждения, без согласия и высылал народы, и гнобил, устраивал Бериевскую оттепель после Ежова. Но, как ни говори, это тот случай, когда нам приходится ценить не столько действия, сколько намерения. Я уверен, что в душе у Козака происходила в это время серьезная борьба. Если искать темы для литературы сегодня, меня интересует то, что в нем происходит. Понимаете, большинство кремлевских сегодняшних персонажей абсолютно неинтересны для литературы. Литература с брезгливостью отворачивается, как говорил Мережковский, вот уж если брать новости в классике. Я в сегодняшней российской власти трагической темы и даже психологической темы не нахожу. Тему для гротеска нахожу. А вот психологическая тема с Козаком там, безусловно, есть. Два человека соскочили, Козак и Чубайс. Мне кажется, что обоих преждевременно сбрасывает со счетов, когда идет разговор о будущем.
Вот несмотря на то, что у вас вот день рождения только что был, и люблю я вас безмерно, Дмитрий Львович, не буду я вас щадить, честно говоря, жанр обязывает как бы, уж извините, знаете, что мне это напоминает? Когда интеллигенция очень надеялась на товарища Собянина в свое время. А вот, значит, Собянин придет, порядок наведет, что Путина сменит более умеренный Собянин, вообще какой-нибудь вот более умеренный из них, вот какой-нибудь чуть-чуть. И он-то не запятнанный, ну не то, что не запятнанный, ну какой-то наименее запятнанный. Или мы подзабудем, что он тут на Путина до этого времени работал. Мы тут забудем то, что он предлагал Украине сдаться, ну и так далее. Мы все забудем. Ну, делал работу свою. Человек, это же работа такая. Вот. Ну, мало ли что. Вот, Дмитрий Львович, как это выглядит, как мне кажется.
Это я согласен абсолютно. У меня и не было надежд на Собянина, потому что Собянин никогда мне не казался чистым и незапятнанным. У меня вот на одно есть надежды. Понимаете, фигуры типа Козака – это же не Собянин, он не просто хозяйственник. Фигуры типа Козака намекают нам на то, а он же ушел, действительно. Мы знаем, что он ушел, его даже отпустили поначалу. Фигуры типа Козака дают нам понять одно, как было сказано у Каверина в его сказке «Много хороших людей и один завистник». Человечность – удивительно живучая штука. И даже в самом закоренелом мерзавце иногда не удается до конца выбить совесть. Я верю в то, что совесть – это очень живучая штука. Ну и просто я не собираюсь там делать из Козака нового лидера оппозиции, уж тем менее я верю в него как возможного преемника. Но то, что такие процессы идут внутри этого, казалось бы, намертво забетонированного пространства, это внушает определенные надежды. Глядишь, и в российском обществе мы обнаружим людей, которые молчат вынужденно и со временем молчать перестают. Мне кажется, их количество растет.
Да, вообще, надо сказать, что сильно отклонились мы от нашего запланированного повествования.
Но нам было интересно.
Безусловно. Но тут еще много всего есть, поэтому давайте все-таки кое-почему пройдемся. Было принято эпохальное решение по квартире Ларисы Долиной, вызвало это невероятный какой-то, значит, ажиотаж. И все смотрели за этим процессом и так далее. Я хотел вас спросить, а на какого литературного персонажа похожа Лариса Долина?
Нет, у меня здесь, к сожалению, ассоциации, потому что, понимаете, все будут говорить, что квартирный вопрос их только испортил. Это наш с вами любимый источник цитат.
Мой. Говорите уж так прямо. Ну, Дмитрий Иванович, все-таки вот вы меня жалеете. Я вас нет, а вы меня жалеете. Единственная книжка, которую ты, Саш, прочитал.
Не-не, эта книга – источник значительных познаний о природе зла, поэтому снос памятника Булгакову заставляет вспомнить слова Бродского. Этот господин кажется мне наименее выдающимся из современников, и его игры с дьяволом очень не нравятся мне. Я думаю, что памятник ему сносят не за это, но проблема существует. Есть, при том, что роман гениальный, безусловно, я не нахожу аналога вот в каком отношении. Я не вижу персонажа, который, подобно Долину, Долиной, был бы долгое время столпом власти, обслуживал ее, был бы доверенным лицом Владимира Путина, а потом бы публично оказался в неадеквате. Ни одного персонажа, кроме первого министра Шварца, который все время говорит: «Ваше Величество, я старик прямой и честный», а потом сходит с ума, такого персонажа я не нахожу. И действительно, это единственный пока случай, когда доверенное лицо Путина публично было провозглашено не отвечающим за свои слова и поступки. Если она поверила мошенникам и продала квартиру, и квартира заслуженно лишилась, видимо, она, и когда она верила Путину, была не совсем в своем уме. Ну, здесь, так сказать, как не вспомнить Себастьяна Хапнера, который говорил о том, что, безусловно, когда пойдет фашизм, все поддерживающие его начнут ссылаться на свое безумие. Пожалуй, одна фигура здесь мне приходит на ум – Кнут Гамсун, который в своей последней книге «На заросших тропах» честно признается, что он не понимал происходящего, что 90% слов, которые он тогда говорил, говорились в безумии. Но «На заросших тропах» написано, когда Гамсуну был 91 год, а Долиной, насколько я знаю, несколько за 70. Это значит говорить лишь о том, что процессом разрушения элит пошел теперь быстрее.
Знаете, Дмитрий Львович, ну, впрочем, ладно, а то очень долго все получится. Но просто я подумал, что...
Вы что-то знаете?
Не-не, я не знаю. Я вот, смотрите, ладно, хорошо, извините. Я подумал, что вот вы в предыдущем нашем обсуждении про казака, про Козака говорили, что вот о процессах, которые идут. Хотел вот что бросить для обсуждения. Я-то больше гораздо верю как раз в другое течение событий, в другое направление, скажем так. Оно как раз, как мне кажется, в кейсе Долиной проявилось. Это отставка Михаила Борщевского, ну, того, через кого она, судя по всему, заходила в вышестоящие кабинеты. Вот. И через кого было пролоббировано то самое решение, которое нанесло огромный ущерб системе, и от которого эта система еле, значит, оправилась. Ну, не еле оправилась, а, в общем, с каким-то очевидным трудом оправляется. Вот, и мне кажется, что как раз система, выстроенная по принципу, когда один человек, зайдя в определенный кабинет, может решить все вопросы в обход любого суда и любого всего, там, любых механизмов, даже несправедливых вот этих механизмов и так далее, вот это просто ахиллесова пята системы, которая нам была продемонстрирована. Не значит, что ее как-то закрыли, как-то излечили и все остальное с этим кейсом, когда решили этот кейс. Нет. Это означает просто, что с конкретным кейсом разобрались, а смысл-то остался таким же. Система осталась, какой была. Чем дальше, тем больше таких вещей может быть. Вот на что единственное, я надеюсь, на какие, с чем могут быть связаны перемены и ущерб системе вплоть до ее там какого-то разрушения. Что думаете по этому поводу?
Ну, здесь-то как раз, мне кажется, здесь у нас есть абсолютно прямая аналогия. Это рассказ известного позднесоветского юмориста Шатько «Я от Тамары». Это ушло в речь. А была некая Тамара, ссылка на которую решала все вопросы. Можно было войти в любой кабинет и сказать «Я от Тамары», и немедленно на вас начинали смотреть иначе. После чего в один прекрасный день герой, решая как раз квартирный свой вопрос, уверенно ногой открыл дверь в очередной кабинет, сказал «Я от Тамары». На него чиновник поднял глаза и сказал: «Тамара снят». В каком смысле снят? «Снят и взят», произнес этот чиновник, и мы наблюдали финал легенды. Вот здесь, мне кажется, вы совершенно правы, да, действительно. Финал системы очень напоминает. Это рассказ 1981 года. И автор практически забыт. Но имя Тамары вошло в анналы. Вот Борщевский, мне кажется, это тот случай, когда Тамара снят, а, слава богу, не взят. Путин очень гуманен к своим бывшим. Но ясно, что санкции против такого рода решал, видимо, недалеко.
Ну, это одна история, другая история, как бы сама по себе система. Ладно, поехали, поехали дальше. У нас еще есть, во-первых, у нас есть еще донаты, и там один поступил еще до начала программы. Надеюсь, что и в ходе нашей программы что-то пришло. Да, целых три штуки пришло. Можете еще, так сказать, прислать, и тем более, что тут содержательных из четырех два, давайте еще что-ли хотя бы парочку, и тогда через минуты три начнем. Ну, тогда нужно нам с вами перемещаться дальше, и вчера я сам был свидетелем того, как на сцену вместе с Нойзом и Монеточкой поднялись музыканты из группы Stop Time, Наока и Александр Орлов, за судьбой которых мы наблюдали и которые пережили карусельный арест, и потом уехали в Армению. И вот они в Литве, здесь в Вильнюсе, выступают с большой сцены. И это, надо сказать, было весьма впечатляющим завершением концерта Noise MC. Ну и таким, такое, там есть песня у него «Светлая полоса». Вот, и такое действительно дает надежду на светлую полосу. Прямо как вы, Дмитрий Львович, прямо как вы.
Ну, послушаем, да? У нас есть.
А, не, я там все равно звук не очень хороший с концерта, поэтому пусть оно.
Ну, здесь, да, как будет раз нет, здесь как раз абсолютно прямые две ассоциации. Одна — это римская комедия Зорина, в финале которой престарелый оппозиционер Дион, второе название там, нет, не Дион, а Дион-то, это, насколько я помню, отброшенное впоследствии название, но, в общем, престарелый римский оппозиционер Дион подзывает к себе мальчика и говорит: «Пойдем со мной, мальчик, ничего они с нами не сделают». Вот этой пьесой, этим репликой «ничего они с нами не сделают» заканчивалась пьеса о римском оппозиционере, который выводит на сцену молодого автора. Это, безусловно, очень обнадеживает. Но и другая история, как не вспомнить здесь песню Михаила Щербакова «Флейтист». Не, то есть не флейтист, а «Натура не терпит пустоты» называется эта песня, где главный герой говорит: «Преемник мой, не я, но ты на биваке как-нибудь, когда дружина чубуки наладив, разом задымит, речитатив продолжишь сей». Вот это ощущение, что выходит этот новый, в данном случае Монеточка и Нойз выводят Наока, да это, вот это голос, ну и ну, да он умеет, я не знал. У Щербакова это ощущение стареющего певца замечательно воспроизведено. Да? И я, честно говоря, это одна из моих любимых песен. Я очень рад, что у предыдущего поющего поколения оказался неплохой резерв. Беда в том, что это происходит за границей, что в России Наока сейчас и Саша Смирнов, ее жених, петь не могут. Ну, хорошо, начнем пока за границей, да, как было предсказано у того же Щербакова, где сойтись имеют прихоть Рейн и Майн, дыша глубоководьем рыбьих тайн, что внушает мне особую надежду то, что Наока все-таки выпустили. Мы сегодня радуемся и тому, что выпустили из пасти, из когтей, уже, казалось бы, обреченных на посадку. И даже считается, что именно Кириенко принадлежит инициатива их отпускать. Ну, пока они потренируются за границей, а потом, глядишь, и в России нам споют.
Как считаете? Ну, просто сейчас такой распространенный весьма комментарий со стороны разных скептиков, лидером среди которых, как мне кажется, является Юлия Латынина, что вот это вот, собственно, вершина карьеры, что либералы их использовали, значит, вытащили из России, они могли бы там спокойно как-то жить, если бы не нарывались, и спокойно учиться и делать карьеру. Вот, вытащили из России, их всячески раскрутили до того, что их начали преследовать, а теперь, значит, поматросили и бросили.
Саш, а что за радость жить в России, ничем не выделяясь, и не создавая себе проблем. Ну что это, честно говоря, за бонус, который следует вот таким образом любой ценой оберегать? Что касается эволюции Юлии Латыниной, к которой я когда-то с большим уважением относился, ну это случай такой Тихомиров кейс, когда бывший радикал-оппозиционер скатывается постепенно в 70-е и 80-е годы на границе не просто охранительства, а на границе яростного государственничества. Это же случай, кстати говоря, и Ювачева, отца Хармса, который начинал как бомбист, но во время заключения познакомился с Толстым, прочел толстовские работы и стал яростным охранителем, и сыну такое же поведение завещал. И сын, в общем, на бунте против отца во многом и состоялся. Это нормальное явление, когда разочарованный либерал, разочарованный оппозиционер становится на государственной позиции и на этих государственных позициях стремится переиродить любого ирода. Мы видели таких примеров в литературе массу, не говоря уже о том, что Константин Победоносцев, вы не поверите, в юные годы читал колокол, и даже есть версия, что пописывал туда, а потом разочаровался и стал вот этим человеком, который длинно сплевывает при словах «общественное мнение». Это бывает, я уж не говорю о Достоевском, который под действием своего стокгольмского синдрома вместо молодого своего фурьеризма и кружка Петрашевцева пришел к положению, когда каторга меня спасла, каторга во многом, я и всем обязан, и всякому молодому человеку полезно бы посидеть на каторге. Ужасное ощущение. Но как об этом ни говори, давайте, по крайней мере, порадуемся тому, что кейс «Наука» вызывает такую злобу. Значит, все серьезно.
Ну, кстати, об этом же в донатах, в одном из донатов пишет Фарс. Переходим к ним потихонечку. Здравствуйте, с днем рождения. Сегодня увидел «Наука» на сцене. Для меня это было как чудо перед Рождеством. А потом понял, что это люди. Нойс, Монеточка, «Наука». Представьте, насколько они сильные. Они не просто выбрались. Они выбрались, преодолевая сопротивление. А теперь делают для нас чудо. Поэты. Вот так.
Поэты, безусловно, и если меня спросят, кто сегодня в России сильнейший поэт, и Монеточку я назову в их ряду. Вот с ее творчеством я принудительно ознакомлен, потому что сначала ее начал слушать мой старший сын, а сейчас в машине ее постоянно требует заводить мой младший. И я уже выучил наизусть песню «Я переживу, и смех, и грех переживу, и все, и всех переживу». Это одно из лучших стихотворений. Я, может быть, и не ахти какой поэт, хотя пишут мне всякие комплименты за новый стих, спасибо большое, но одно могу сказать точно, одно положительное качество у меня есть. Успех всякого молодого автора я расцениваю не как повод для зависти, а как успех в нашем общем деле. Я умею оценить чужой талант. Монеточка – большой поэт, дай ей Бог здоровья.
Ну, кстати, прибавлю от себя, Нойс, с чьим творчеством вы еще не знакомы, но, возможно, познакомитесь по мере роста.
Да, сынка.
Да, вот, тоже, то же самое, могу те же самые слова сказать и о
Ване Алексееве. Не-не, Нойс МС я знаю, и мне кажется, что он очень талантлив. Другое дело, что моя личная любовь все равно Оксимирон с него невероятной поэтической утонченностью и прекрасной школой, но и Нойза одно из самых ярких имен именно в современной рок-литературе.
Да, не могу не спросить, слышали ли вы новый альбом Оксимирона?
Конечно.
Ругают. Конечно. Все ругают, а вы?
Нет, не ругаю абсолютно. Я исхожу из одного. Меня безумно радует утонченная, сложная фактура стиха. Я так не умею. А с музыкальной точки зрения я судить не берусь. А тексты Оксимирона – это по-прежнему ориентир, на который и мне иногда хочется равняться.
Прекрасно. Сколько у нас поэтов, современников?
Много. Да, много. И мне написали, что никогда, написала, поздравляю, одна украинка написала, никогда не писали в Украине столько прекрасных стихов. И это лишний раз доказывает, что, по крайней мере, две профессии творческих, профессию артиста, и в том числе шоумена, и профессию поэта, эта война реабилитировала, потому что и артисту, и шоумену, и поэту нужна свобода. А за свободу мы действительно на многое готовы.
Значит, сегодня, к сожалению, нет подвешенного доната. Правда, с прошлого оставался раза. Я посмотрю в чате сейчас. Пока попрошу ответить Дмитрий Львович на вопрос Клаверина. Почему в культуре общения нашего общества перейти в истерику не постыдно, а вполне приемлемо? Например, Каспаров и Кармурза не могли, конечно, наши зрители пройти мимо этого кейса. Ну и хорошо. Ведь два умных человека могут не просто поговорить, а от спора получить интеллектуальное удовольствие. Благодарю, Р.
Я продолжаю думать, и в этом плане меня переубедить довольно трудно, что это не было истерикой, а это было вполне сознательной реакцией на, ну, не сознательной, может быть, но это была реакция на нагнетание общей ненависти. Понимаете, когда ты все время становишься мишенью спекуляций, лжи, когда тебя постоянно охаивают, когда тебя постоянно делают крайним, очень трудно сохранить душевное равновесие. Понимаете, и помните, когда начались случаи домашнего насилия в среде оппозиционеров в 2011-2012 годах, тогда срывались на женах, иногда вплоть до ужасных случаев. А мне кажется, что та атмосфера, которая сложилась в России и распространилась за ее пределы, она не способствует взаимопониманию. Хорошо уже и то, что, насколько я знаю, я послушал очень внимательно ваше интервью, снимаю шляпу, это было сделано грандиозно, и разговор с Каспаровым прежде всего. У меня есть ощущение, что эта буря в стакане воды исчерпана, и Владимир Карамурза вернется к работе, если не в антивоенном комитете, то, по крайней мере, в европейской платформе ПАСЕ. Понимаете, скандалы в среде оппозиционеров от скандалов совершенно безобразных в среде власти отличаются одним. Оппозиционеры, в конце концов, берут себя в руки. У власти этот навык утрачен давно.
Ну и нашел я кандидата на подвешенный донат с прошлого раза. Ирина Свечникова спрашивает, а зачем Путин говорит о влюбленности? Это привычка врать или желание доказать, что он человек?
Это вы совершенно правы. Это желание доказать, что он человек, что он человечен и не только питается, но и может вступать с ней в иные физиологические отношения. Это тут же, понимаете, насчет того, что он влюблен, здесь у нас есть совершенно прямая аналогия. Конечно, наша пьеса «Золушка», которую мы вчера разыграли в Нью-Йорке, она далеко еще не классика, но в ней есть нравящиеся мне слова. Конечно, Ваше Величество, я понимаю, что вы женаты на стране, но дайте нам надежду, что вы когда-нибудь оставите ее в покое и изберете другой предмет. Хочется верить, что, может быть, он способен любить и, соответственно, удовлетворять не только страну. И, может быть, есть в его давно уже каменном сердце хоть один уголок для одной человеческой симпатии. Я понимаю, его участь это никак не облегчит, это, может быть, несколько смягчит наше представление о пределах расчеловечивания.
Ну и скажу также, что донаты нам прислали mdargil6632, Саша19331, просто Саша. Но это все с благодарностями и суперстикерами. Спасибо
и вам
большое.
Огромное спасибо.
Дмитрию Быкову еще раз с днем рождения, здоровья
спасибо,
и вдохновения.
Спасибо, Саша, а в следующий раз мы с вами хорошо повеселимся.
Я надеюсь, в следующий раз будет последняя Classic News в этом году. Будем, не знаю, итоги года позводить, правда?
Да. Спасибо, до
скорого. Спасибо, Дмитрий
пока.
Львович. Нашим зрителям я напомню о том, что, во-первых, уже меньше, чем через час мы немножечко задержались, но я надеюсь, Денис Альшанов не в обиде. Вот как раз Денис проведет программу «Точка» уже через 50 с небольшим минут. Не расходитесь, пожалуйста. Там, как всегда, интересно и познавательно. Наши эксперты говорят об интернете и о политике вместе взятых, и о технологиях в отдельности. Завтра, как всегда, продолжится «Брекфаст-шоу». Оно выходит каждый день без перерывов, и в понедельник тоже. Мои коллеги Александр Филипенко и Максим Поляков завтра ждут вас, ну и там много интересного, как всегда, будет в 9 утра по Москве, в 8 по Киеву и Минску, в 7 по Берлину и Парижу, скажут вам с добрым утром. Всем счастливо, пока!